Москве. Доброе утро. Сегодня 27 января, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Глава палестинской автономии заявил, что намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. «Газпром» снова обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Премьер-министр автономии Ахмед Кари, чья партия «Фатх» проиграла выборы, подал в отставку. При этом «Фатх» отказался от предложения «Хамас» сформировать коалиционное правительство. Израиль заявил, что не признает новый палестинский кабинет, если его сформирует «Хамас». Соединенные Штаты заявили, что не будут иметь дело с «Хамас», если группировка не откажется от намерения уничтожить Израиль. Об этом заявил президент США Джордж Буш. Выступая в Белом доме, он заявил:
«С политической партией, часть программы которой уничтожение Израиля, мы иметь дело не будем»,
сказал президент США. «Газпром» снова обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. В заявлении «Газпрома» говорится, что с 19 по 25 января Украина выбирала в сутки сверхлимита по 80 миллионов кубометров газа. Действия украинской стороны названы в заявлении безответственными. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Всего по делу об избиении задержано 7 человек, в том числе 3 офицера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. К расследованию о неуставных отношениях в Челябинске подключился генеральный штаб. Российские неправительственные организации категорически отвергли обвинения в том, что некоторые НПО финансируются британской разведкой. Об их заявлении рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Заявление ФСБ и некоторых СМИ о финансировании неправительственных организаций британской разведкой назвали грубой подтасовкой, не имеющей ничего общего с действительностью, говорит председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
То, что вот эти заявления, мягко говоря, не соответствующие действительности, провокационные, были не случайно сделаны вскоре после опубликования закона об некоммерческих общественных организациях. Этот закон вызвал массу критики.
Продолжает президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
И мне бы очень хотелось, чтобы этот инцидент был бы поводом задуматься о том, на каких принципах мы хотим строить свои отношения с внешним миром.
Напомним, что ФСБ России утверждает, что выявила группу британских шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании. Подробности операции спецслужб были показаны по телеканалу «Россия». Авторы программы утверждают, что Марк Доу, второй секретарь посольства Великобритании, был куратором некоторых российских неправительственных общественных организаций. Анна Колчина для «Радио Свобода». Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, около 2000 госпитализированы. В Румынии погибли 37 человек, в Болгарии – трое. Черноморские порты обеих стран закрыты. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы, говорит представитель китайского МИДа.
Мы считаем предложение России выходом из тупика. Нужны, конечно, усилия всех сторон. Китайское правительство считает необходимым решить проблему Ирана путем мирных переговоров. Мы поддержим любые дипломатические шаги в рамках урегулирования кризиса.
Это был представитель Министерства иностранных дел КНР. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. В связи с этим генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Он особо отметил необходимость давать отпор расистам и фанатикам, отрицающим сам факт Холокоста. Сегодня исполняется 61-я годовщина со дня освобождения советскими войсками узников лагеря смерти Освенцим.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге прокуратура завершила следствие по делу об убийстве осенью прошлого года студента из Конго, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Студент лесотехнической академии, 29-летний конголезец Эпасак Ролан Франс, скончался 14 сентября 2005 года в больнице от увечий, нанесенных ему субботним вечером на окраине города, на проспекте Науки, четырьмя молодыми людьми в возрасте от 17 до 23 лет. Нападавшие были задержаны. Всем четверым предъявлено обвинение в убийстве на почве национальной и расовой ненависти. Эти люди ничем не занимались, все свободное время проводили за распитием спиртных напитков, заявил прокурор Петербурга Сергей Зайцев. По словам обвиняемых, у них был конфликт с африканцами, и когда поздним вечером они увидели идущего домой иностранного студента, то решили напасть на него, добавил прокурор. Как только обвиняемые закончат знакомиться с материалами дела, оно будет направлено в суд. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Румыния продлила еще на 6 месяцев разрешение на пребывание узбекских беженцев, прибывших в страну после кровавого подавления демонстраций в городе Андижан. Первоначально 440 узбекским беженцам было разрешено оставаться в Румынии 6 месяцев. В течение этого времени они должны были переселиться в третьи страны. Однако ведомство ООН по делам беженцев пока что направило в другие страны лишь 75 человек. Остальные, как сообщается, будут переселены в ближайшие недели. В Приштине состоялись похороны президента Косово Ибрагима Руговы. В церемонии приняли участие тысячи людей. Проститься с лидером косовских албанцев прибыли член руководства Евросоюза Хавьер Солана и другие высокопоставленные лица. Напомню главные новости к этому часу. Глава палестинской автономии заявил, что намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. «Газпром» снова обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
По прогнозам метеорологов, сильным снегом отметится циклон сегодня в северо-западном регионе. Порывистый ветер вызовет метели, температура воздуха днем -1, -6. В Москве сегодня днем также возможна метель, -5, -7 градусов днем. В Санкт-Петербурге температура в течение суток -4, -6.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Американская реакция на результаты выборов в Палестине. В ожидании кинопремии «Оскар». Годовщина освобождения Освенцима.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». 27 января 1945 года советские войска освободили узников концлагеря Освенцим. В ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили 6 миллионов евреев. 1 ноября 2005 года Генеральная ассамблея ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться ежегодно. И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в развитии которой мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом: «Знаете ли вы, что такое Освенцим?»
И я напомню номера наших пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Президент Буш в основу своей внешней политики поставил две цели – распространение демократии и борьбу с терроризмом. В Палестине в результате демократических выборов победила террористическая организация «Хамас». Какова американская реакция? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
После того, как стало известно о победе «Хамаса», президент Буш, выступая на пресс-конференции, сказал, что избиратели выразили недовольство коррумпированностью палестинского руководства.
Когда люди голосуют, они получают возможность выразить себя на избирательных участках. И если им не нравится статус-кво, они дают об этом знать. Вот что такое демократия. Выборы в Палестине – важное событие. Это мирный процесс, когда люди идут голосовать. И это хорошо. Хорошо и то, что это сигнал руководству. Как говорят сейчас политологи, победа Хамаса ставит американскую администрацию в сложное положение, ибо придется иметь дело с организацией, которая значится в официальном американском списке как террористическая. Президент Буш ясно заявил в этот четверг, что Соединенные Штаты не хотят иметь дело с партией, которая ставит целью уничтожения Израиля. Я не понимаю, как вы можете быть партнером в мирном процессе, если идея уничтожения соседнего государства — часть вашей партийной платформы. И, как известно, нельзя быть партнером в мирном процессе, если у вашей партии есть военное крыло. Эксперт по проблеме терроризма Нил Ливингстон сравнил Хамас с ирландской республиканской армией. Он предложил Белому дому работать с политическим крылом Хамаса, требуя разоружения и роспуска военного крыла. На вопрос о том, согласятся ли Соединенные Штаты иметь дело с правительством, в котором будут члены Хамаса, Буш ответил: «Правительства еще нет. Вы предлагаете мне гадать, каким палестинское правительство может быть. И все же я повторю, политическая партия, выступающая за уничтожение Израиля, и об этом записано в ее программе, с такой партией мы не хотим иметь дело». Эту же мысль выразила госсекретарь Кондолиза Райс. Нельзя одновременно быть и политической партией, и террористической организацией. Так что наша позиция в отношении Хамаса остается неизменной. В интервью газете Wall Street Journal президент Буш сказал, что не будет иметь дел с новым правительством Палестины до тех пор, пока оно не откажется от желания уничтожить Израиль. В то же время Соединенные Штаты признают результаты выборов, поскольку такова воля палестинских избирателей. На Капитолийском холме сенатор-республиканец Линдзи Грэм сказал, что результаты выборов отбрасывают мирный процесс на Ближнем Востоке назад, и это фактически объявление Палестиной войны Израилю. А сенатор-демократ Хиллари Клинтон предложила, чтобы правительства Соединенных Штатов и других государств не признавали правительство Палестины во главе с Хамасом, пока эта организация не откажется от насильственных действий и не признает право Израиля на существование. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Восемь часов 12 минут в Москве. Продолжит программа «Обзор российской прессы». У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Здравствуйте. Газеты продолжают писать о шпионском скандале. «Связь шпионов и правозащитников крепнет» — таков подзаголовок статьи в сегодняшнем издании «Газета». Скандал между Россией и Великобританией, который накануне попытался погасить Владимир Путин заявлением, что не собирается высылать британских дипломатов, вспыхнул с новой силой. Вчера масло в огонь подлила прокуратура. Шпионов вроде бы решено оставить в покое, но теперь под подозрением находится международная организация «Британский совет», петербургское представительство которой прокуроры опять обвиняют в неуплате налогов. Как заметил в беседе с газетой бывший высокопоставленный сотрудник ГРУ, пожелавший остаться неназванным, чтобы руководство страны делало подобные заявления, такого еще не было. Он вообще не понимает, что происходит, в том числе и вмешательство Путина. Не царское это дело говорить «мы их выгоняем», рассуждает разведчик в отставке. По его мнению, привязка шпионского дела к неправительственным общественным организациям выглядит весьма искусственно. Если действительно разоблачили агента, то скандал с финансированием английским посольством некоммерческих организаций нивелирует данный факт. Но проблема еще и в том, что шпионский скандал затеяли с помощью СМИ. Издание газеты утверждает, что свою главную цель ФСБ все же достигло. Общество теперь убеждено в крепкой связи английских шпионов и российских правозащитников. Читаем другое издание. Цитата. «Я рассказал, как против нас шпионит Запад, а меня назвали душителем свободы», сказал тележурналист Аркадий Мамонтов в интервью «Комсомольской правде». Многие зарубежные и некоторые отечественные СМИ поспешили обвинить Мамонтова в том, что он сделал сюжет по указке Кремля и спецслужб, чтобы скомпрометировать те российские общественные организации, которые находятся в оппозиции к власти, пишет издание. Мамонтов решил, что настало время прояснить свою позицию. «Вот возьмем ситуацию, — говорит он, — вам, как журналисту, выпадает возможность получить сенсационный материал. Что будете делать? Спрашивает он корреспондента «Комсомолки». «Я много лет работаю с острыми темами», — продолжает журналист, «в том числе хорошо изучил мир спецслужб. Поэтому, когда его источники показали материал, он схватился за него. Причем Мамонтов говорит, что может поручиться за каждое слово в этой передаче, потому что там все подтверждено фактами. И хитрый камень, и кадры оперативной съемки, и платежки, доказывающие финансирование англичан некоторых наших неправительственных организаций. Как сказал он «Комсомольской правде», он вовсе не против деятельности правозащитников». Мамонтов в конце передачи заметил лишь, что неправительственные организации, там должны работать честные люди, которые готовы работать ради интересов Родины, а не чужой страны. И ведь именно на этот пассаж и обиделись правозащитники, замечает корреспондент. Ну что ж обижаться, если им платил деньги иностранный разведчик, парирует Мамонтов. А на вопрос, почему журналист не обратился за комментариями в Хельсинскую группу или Фонд Евразия, Мамонтов пояснил, что это вынужденный журналистский ход. Если бы он это сделал, произошла бы утечка информации, и сенсационной программы не получилось бы. Интервью с Аркадием Мамонтовым найдете в сегодняшней «Комсомольской правде». Через полчаса продолжим. продолжим читать газеты.
Спасибо с обзором российской прессы, Наталья Япончина. А сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии заявил, что намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу об избиении солдата в танковом училище. В Европе из-за сильных морозов погибли уже более 200 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Экс-советник президента России Андрей Илларионов в интервью газете «Коммерсант» призвал россиян отказаться от всякого участия в жизни корпоративистского государства, главными ценностями которого стали нашизм и своизм. Как жить россиянам, по законам или по правде? Об этом в беседе с главным редактором газеты «Аргументы и факты Петербург» Владимиром Петровым и историком, бывшим политзаключенным Вячеславом Долининым. Ведет программу Виктор Лизунков. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве, а значит, пришло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова, которая продолжает следить за развитием событий на открытом чемпионате Австралии по теннису.
Да, Никита, там продолжается первый финальный матч в женском парном разряде. Первая пара турнира американка Алиса Раймонд и австралийка Саманта Стосер выиграли первый сет у китайских теннисисток Зиянь и Жичень 6-2 и ведут во втором 3-2. В Египте на Кубке африканских наций по футболу вчера досрочно стали известны участники четвертьфинала в группе С. Вторые победы одержали действующий обладатель Кубка сборной Туниса и команда Гвинея, обыгравшая сборную Замбии 2-0. Тунис же выиграл у Южноафриканской республики 2-0, извините, Гвинея обыграла Замбию 2-1. Лидер итальянского футбольного чемпионата Ювентус в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании на своем поле проиграл Роме 2-3. Проведение этого матча долгое время было под вопросом из-за сильного снегопада в Турине, который, однако, порадовал организаторов зимних Олимпийских игр, так как до этого снега на олимпийских трассах было явно недостаточно. Также неудачно начал выступление в четвертьфинале Кубка Испании лидер чемпионата Барселона с крупным счетом 2-4, уступившая Сарагосе. Ответная игра пройдет 1 февраля. В мужской баскетбольной Евролиге УЛЕП в четверг завершился 12-й тур группового этапа. Московский ЦСКА в Мадриде в овертайме выиграл у Реала 80-71 и вышел на третье место в группе С, где лидирует греческий Панатинайкос и испанский Уникаха. В другом матче в этой группе турецкий Улкер разгромил партизан из Сербии и Черногории 164. В Швейцарии в четверг начался чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Сборная России в своем стартовом матче обыграла команду Норвегии 24-21. А в другом матче в группе Д Хорватия с таким же счетом выиграла у Португалии. Именно с португальцем проведут россияне следующую встречу сегодня. Ну и на открытом чемпионате Австралии по теннису уже в ближайшее время станут известны победительницы в женском парном разряде. Напомню, что там пока впереди американка Алиса Раймонд и австралийка Саманта Стосер. Они выигрывают у китайских теннисисток Зиянь и Жичень 6-2, 3-2. Также сегодня состоятся полуфиналы в миксте, а в матче первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера с немцем Николасом Кифером определится второй финалист в мужском одиночном разряде. Напомню, что первым в финал вышел киприот Маркос Багдатис в пятисетах, одолевший накануне аргентинца Давида Налбандяна. На международном шахматном турнире в голландском Вейканзее сегодня будут сыграны партии 11-го тура. В российской хоккейной суперлиге пройдет 46-й тур. В Египте на Кубке Африки по футболу сегодня в программе две встречи в группе «Д», а в Германии после перерыва возобновится чемпионат страны по футболу. В первом матче 18-го тура встретятся «Бавария» и «Боруссия» из Мюнхен-Гладбаха.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Дарьяльском ущелье Северной Осетии уже четвертые сутки продолжаются ремонтные работы на магистральном и резервном газопроводах. Официально Тбилиси назвал эти работы подозрительно затянувшимися. В результате подрыва газопровода непростая ситуация складывается и в Армении. Резервные запасы газа в этой стране на исходе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Генеральная прокуратура России квалифицировала взрывы на газопроводе в Северной Осетии как терроризм. Следователи не спешат обнародовать версии происшествия. Аналитики предлагают свои выводы, рассказывает наш корреспондент Северной Осетии Дзераса Биазарти.
Североосетинские политики и эксперты едины во мнении, что осетинская сторона не имеет никакого отношения к произошедшей диверсии. По словам руководителя круглого стола общественных движений и политических партий Руслана Кастуева, нам стоит задуматься над тем, кому же это выгодно – совершить взрывы на территории Северной Осетии и затем свалить вину на осетин же. Дескать, вот Осетия кому-то и за что-то отомстила. Лидер общественного движения «Гражданская инициатива» Алексеев утверждает, что подобная ситуация выгодна соседним с Осетией республикам, за которыми уже закрепилась репутация территории риска. Факт совершения данной диверсии в Северной Осетии, по словам эксперта, приравнивает республику к подобным нестабильным регионам. Свою версию произошедшего для «Радио Свобода» изложил директор Юго-Осетинского представительства Кавказского института демократии Игорь Плиев. За взрывами газопровода может стоять политическая оппозиция грузинского руководства. Люди, которые ставят своей целью окончательно испортить отношения между Россией и Грузией, которые учитывают, что нестабильная социальная ситуация приведет к политическому кризису.
Рассказывала наш корреспондент Северной Осетии Дзераса Биазарти. Тем временем истощаются резервные запасы газа в Армении. Эта республика получает газ по тому же магистральному трубопроводу, что и Грузия. Но похожих проблем Армения не испытывает. Слово главному редактору армянской газеты «Аравод» Араму Абрамяну.
Некоторый запас газа в Армении есть, но он, если не завтра, то послезавтра точно исчерпается. И тогда это постепенно будут отключаться разные сферы. Сначала это будет, естественно, не сферы социальные, снабжения и так далее, дома газы. Но постепенно машины будут меньше заправляться, не знаю, какие-то предприятия, которые на газе работают, будут меньше работать.
Некоторые наблюдатели говорят о том, что Москва в лице «Газпрома» пытается каким-то образом стать собственником предприятий в Армении, имеющих отношение к газовой сфере. Например, называют пятый блок «Розданской ТЭС», строящийся газопровод «Иран-Армения».
Совершенно не исключено, но это вписывается в логику, обычную логику бизнеса. Если бы я был на месте наших правителей, я бы, конечно, не стал давать, потому что и без этого уже очень много предприятий отдано России. И, кстати говоря, вместо долга те предприятия, которые были даны, они не работают. Следовательно, не очень-то они, значит, были нужны России, раз они не работают.
Так считает главный редактор армянской газеты «Аравод» Арам Абрамян. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш поддержал российскую идею разрешения иранской ядерной проблемы. Американские законодатели спросят с Гугла за сотрудничество с китайскими властями. Что перемещается под мексикано-американской границей? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш поддержал в четверг российскую инициативу по дипломатическому разрешению иранского кризиса. Он заявил, что все страны должны иметь право развивать мирную ядерную программу. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
На каких условиях США готовы согласиться с существованием иранской ядерной программы? На этот вопрос президент Буш ответил на пресс-конференции в Белом доме, посвященной планам администрации в наступившем году. Я ясно заявил, что, на мой взгляд, иранцы должны иметь мирную программу ядерной энергетики при условии, что топливо будет производиться в России, инспектироваться Международным агентством по атомной энергии, а отработанные отходы будут возвращаться в Россию. Я думаю, это хороший план. Россия выдвинула эту идею, и я ее поддерживаю. В ней есть разумное начало. Я уверен, что странам должно быть позволено развивать мирную ядерную энергетику. Однако официальный представитель Государственного департамента Шон Маккормик на брифинге, который состоялся в тот же день 2 часа позже, заявил, что позиция Вашингтона по иранскому вопросу осталась неизменной. В наших планах ничего не изменилось, равно как и в наших взглядах. Мы считаем, что 2 февраля на заседании Совета управляющих должно состояться голосование по вопросу о передаче иранского досье в Совет Безопасности. Мы уже неоднократно заявляли, что, по нашей оценке, нам хватает голосов для того, чтобы такое решение было принято.
We have the votes for that referral.
Несмотря на эти подсчеты, США продолжают переговоры с Россией, Индией и Китаем, представители которых примут участие в заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.
We encourage the Russian government to vote.
Мы побуждаем правительство России проголосовать за это предложение. Мы уверены, что время пришло. Многие другие члены международного сообщества также уверены в этом. Однако, как Россия решит голосовать, это всецело ее дело. Очередную попытку привлечь Москву на свою сторону государственный секретарь Кондолиза Райс предпримет в понедельник в Лондоне, где пройдет специальная встреча на уровне министров иностранных дел по иранской проблеме. Что касается Индии, то посол США в Дели Дэвид Малфорд предупредил, что в том случае, если Индия откажется поддержать американскую позицию, американо-индийское соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики не будет ратифицировано Конгрессом.
Рассказывал Владимир Абаринов. Придется ли ведущей американской интернетной компании понести расплату за согласие подвергнуть цензуре информацию, поступающую ее китайским потребителям? В четверг влиятельный американский законодатель заявил о намерении провести слушание по поводу действия компании Google, согласившейся по требованию китайских властей ограничить доступ китайцев к нежелательной для Пекина информации. Рассказывает Алан Давыдов.
Компания Google открывает свой поисковый интернет-сервис на китайском языке, который будет обеспечивать серверы, установленные в самом Китае. Это позволяет компании гарантировать скорость поиска. Но при этом Google пришлось уступить требованиям китайского правительства об обязательном блокировании выхода на сайты, содержащие непозволительную, на взгляд коммунистического режима, ересь. Через китайский Google, к примеру, нельзя будет найти информацию об оппозиционном движении Фалунгунь, о Тибете или о расстреле студентов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Соглашение Google с китайскими властями вызвало разочарование и даже протесты среди не только американских самодеятельных правозащитных организаций, но и в стенах Конгресса. Руководитель подкомитета по правам человека Палаты представителей, республиканец Кристофер Смит, объявил, что в середине февраля возглавит слушание в Конгрессе по расследованию деятельности американских интернет-компаний в Китае. И не в последнюю очередь компании Google. Смит обвинил последнюю в сотрудничестве с теми, кто преследует, бросает за решетку и истязает китайских граждан, служащих правде. Насколько могут быть правомерны подобные претензии к американской компании, которая, расширяя свой рынок, сознательно идет на ряд идеологических уступок и ограничивает объем контента для пользователей. Этот вопрос я задал Чарльзу Бейрду, заместителю декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Исбее. Вопрос можно рассматривать двояко. У меня, как либертарианца, всегда вызывает озабоченность любая цензура. С другой стороны, надо помнить, что Google – частная компания, независимая от правительства. Мне думается, что ее руководители, принимая это нелегкое решение, руководствовались прежде всего интересами акционеров. И если они считают, что приход компании в Китай повысит стоимость акций, они имеют на это право. Можно предположить, что закрепление поисковой системы Google в Китае некоторым образом усилит давление на коммунистическое правительство Китая с тем, чтобы оно позволило большую политическую свободу в стране. Я вообще сторонник большего проникновения американского бизнеса в Китай, потому что в конечном счете оно будет способствовать политической либерализации КНР. Но как не считаться с тем, что поступок компании Google вызвал реакцию разочарования, если не больше, среди американских правозащитников и даже ряда государственных мужей? Понимая такую позицию, я все же не могу с ней согласиться, потому что в любом случае приход Google в Китай не урезает, а увеличивает объем информации, доступной китайцам. С этой точки зрения трудно утверждать, что Google поступает аморально, сказал Чарльз Бейрд, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Исбее. Тем не менее, американские власти традиционно предъявляли особые требования к компаниям, ведущим дела с тоталитарными режимами. Если конгрессмены посчитают, что своими действиями Google поддерживает режим, то китайские планы интернет-компании могут быть обречены.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 января, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
В ожидании кинопремии «Оскар». Годовщина освобождения Освенцима.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжение которой мы задаем вопрос: знаете ли вы, что такое Освенцим? Мнение жителей Подмосковья вы узнаете через несколько минут, а также мы продолжаем обращаться к вам, наши слушатели, с этим вопросом и ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
И у нас есть еще одно сообщение. «Современная Россия – это Освенцим для большинства россиян, и миллион умерших каждый год – это показатель тому, вот так обыгрывает нашу сегодняшнюю тему». Слушатель по имени Иван Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Сегодня оно будет посвящено обсуждению непростого вопроса: каждого ли детдомовского ребенка можно и нужно усыновлять. Гости студии – сотрудники 19-го московского детдома, президент благотворительного фонда и представитель Министерства образования. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. Действия украинской стороны названы в заявлении «Газпрома» безответственными. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, в Румынии более 30. В Польше в результате аварии системы теплоснабжения без тепла осталась половина Кракова. Президент США, глава МАГАТЭ и Китай высказались в поддержку предложения России по иранской проблеме. Россия предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Румыния продлила еще на 6 месяцев разрешение на пребывание узбекских беженцев, прибывших в страну после кровавого подавления демонстраций в городе Андижан. Европейский суд по правам человека поддержал иск Алексея Михеева против Российской Федерации. Суд признал, что Михеев подвергся пыткам в милиции. Пострадавшему должна быть выплачена компенсация в 250 тысяч евро. В Приштине состоялись похороны президента Косово Ибрагима Руговы. В церемонии приняли участие тысячи людей.
И о погоде. Сильным снегом отметится циклон сегодня в северо-западном регионе. Порывистый ветер вызовет метели. Температура воздуха днем -1, -6. В столице сегодня днем снег, метель, -5, -7. В субботу ночью -5, -8. Снег, местами сильный, заносы на дорогах, днем -5, -8. В Санкт-Петербурге сегодня также метель. Температура в течение суток -4, -6.
В Москве 8 часов 32 минуты, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Польше отмечают 61-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года солдатами 100-й Львовской дивизии пехоты 60-й армии 1-го Украинского фронта, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау Ежи Врублевский заявил, что приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных освобождению концлагеря, получили около 200 бывших узников, а также премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич. Основные мероприятия, сценарий которых написан бывшим узником лагеря, затем известным польским актером Августом Ковальчиком, состоятся на территории бывшего лагеря Бжезинка, возле международного памятника жертв лагеря. К памятнику будут возложены цветы, а шестеро бывших узников поделятся с присутствующими своими воспоминаниями о страшных днях, пережитых в лагере смерти. Дошло до того, что меня, больного тифом, выбросили без всякой одежды на гору трупов. Был февраль. Утром я очнулся и понял, что лежу среди мертвецов. Кое-как выбрался. Охранники, когда увидели, избили меня и отправили на работы. Вспоминает один из бывших узников лагеря. Из-за сильных морозов нынешняя церемония под открытым небом возле памятника будет короткой, не более часа. Затем ее участники зажгут свечи на могилах солдат 100-й Львовской дивизии пехоты 60-й армии 1-го Украинского фронта, которые погибли во время освобождения лагеря и города Освенцим. Кстати, накануне в музее открылась выставка рисунков одного из воинов-освободителей Зиновия Толкачева. Толкачев по специальности был художником и делал свои рисунки сразу после освобождения лагеря на бланках его канцелярии. В концлагере Освенцим-Бжезинка гитлеровцы уничтожили по крайней мере 1 100 000 человек – польских и европейских евреев, цыган, поляков и советских военнопленных. Накануне очередной годовщины освобождения Освенцима посольство Польши в Германии в очередной раз обратилось к немецким и мировым средствам массовой информации с призывом не употреблять в публикациях, связанных с этой датой, выражение «польские лагеря смерти». Год назад, когда отмечалась 60-я годовщина освобождения лагеря и в Освенцим приехали руководители десятков стран мира, в зарубежной прессе не раз встречались подобные выражения, что вызвало резкий протест в Польше. Польское министерство иностранных дел потребовало использовать более точное определение «лагеря смерти на польской территории» и пригрозило некоторым средствам массовой информации судебными процессами. Между тем, по Варшаве, по районам, где когда-то размещалась Варшавская гетто, в рамках Международного дня жертв Холокоста, который отмечается в день освобождения Освенцима, уже ездят старинные трамваи со звездами Давида, в которых в гетто привозили новых узников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, что такое Освенцим? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Если бы этому учили, это бы знали. Но этому не учат сейчас. Сейчас это все отходит, потому что никому это не интересно.
Войну не изучают.
Концлагерь немецкий. Во время войны сводили туда людей. Работа, пытки, газовая камера, печь. Мне 28 лет, учился еще тогда, когда все это преподавали.
Знаю, что там были зверства со стороны фашистов, что газовые камеры.
Освенцим это концлагерь. Народу много там погибло, вот, особенно евреев много уничтожили там. Помню, как война была. Мои 3 года помню, когда мне было 3 года. Я отца за руку 2 квартала провожал на фронт, уходил он.
Вернулся,
да, искалеченный. Он попал в плен, в концлагере был. Его на одной чистой воде военврач, который тоже был в концлагере, вылечил. Если нет врач, значит, он там и погиб бы. Освободился, вышел, его отпустили в 47-м году. А после 47-го года его нигде не принимали, у него был волчий билет. Как оттепель началась, в 57-м году его реабилитировали, вызвали военкомат, отдали все ордена и медали, которые он должен был на фронте получить. В 61-м году про него в газетах писали «Герой Морозовского перевала».
Было страшное дело для всех, а для нашего возраста это тем более, сколько погибших людей. Мой не знаю, где погиб, в концлагере или где, не знаю, что с отцом до сих пор. Я все время думаю, Господи, скажи ты мне, где же мой отец захоронен? В 42-м году попал он там в плен. Как раз это были самые бои Белоруссии. Последнее письмо мы получили, что идут они по живым трупам, еще не умершим людям, по лошадям, которые упали и не поднялись. Освобождают детей из забитых колодцев, брошены дети. Прям колодцы бросали детей и забивали. Вот они их освобождали. Это письмо меня, конечно, поразило, хоть я была еще малышкой. Вот это его было последнее письмо. Он написал: «Буду жив или попаду в плен, я не знаю. Мы окружены».
Тяжело очень вспоминать даже. Нет, у нас не было, но у нас соседи были. Даже не хотят рассказывать об этом. Говорят, это было очень тяжело. Конечно, у нас возраст такой, что знаем об этом. Наши вот отцы воевали и погибли уже давно. У меня папа тоже всю войну прошел до Берлина. Тоже никогда не рассказывал ни о чем. Но я считаю, что наша молодежь должна знать обо всем об этом.
Так подольчане отвечали на вопрос, что вы знаете об Освенциме. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще одно сообщение. Освенцим – это примерно как Бабий Яр, ГУЛАГ, Лефортово. С одной стороны, советские солдаты сделали плюсы, потому что освободили от немцев страны. С другой стороны, они обнаглели, насадив везде соцлагерь. Вот такое мнение от нашего слушателя по имени Станислав Павлович. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам свои сообщения и отвечал на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Открыта самая маленькая планета за пределами Солнечной системы. По массе она превосходит Землю всего в 5,5 раз. Планета обнаружена совместными усилиями 4 международных сетей автоматических телескопов, которые следят за явлениями гравитационного микролинзирования. Эффект гравитационной линзы был предсказан в 1912 году Альбертом Эйнштейном. Когда одна звезда проходит на фоне другой, намного более далекой, то свет дальней звезды преломляется и усиливается в гравитационном поле ближней. С Земли это явление выглядит как постепенное усиление, а потом ослабление блеска далекой звезды и длится несколько суток, пока звезды не разойдутся. Если у ближней звезды линзы есть планета, то на кривой блеска возникает характерное искажение, по которому можно определить параметры планеты. Для постоянного отслеживания блеска большого количества звезд в мире созданы сети автоматических телескопов. Вновь найденная планета – самая похожая на Землю среди известных на сегодня экзопланет. Однако вряд ли на ней есть жизнь. Она обращается вокруг звезды красного карлика на расстоянии в 3 раза большем, чем Земля от Солнца. Температура на ее поверхности должна быть около 200 градусов ниже нуля. Американские вирусологи из Университета Висконсин-Мэдисон объяснили генетический механизм, который обеспечивает размножение вирусов гриппа А внутри зараженной клетки. К группе А относятся в частности вирус птичьего гриппа H5N1, который угрожает вызвать глобальную эпидемию. До сих пор среди ученых нет единого мнения, насколько заразным окажется вирус птичьего гриппа, если в результате мутации он сможет передаваться от человека к человеку. Понимание механизма размножения вируса позволит не только точнее оценить вирусную угрозу, но и разработать новые типы противовирусных препаратов. Группа американских исследователей организовала в интернете сайт, на котором усилиями добровольцев удалось собрать информацию о перемещениях 460 тысяч однодолларовых банкнот. Оказалось, что с ростом расстояния вероятность перемещения банкноты снижается по степенному закону. И хотя маршрут отдельной банкноты непредсказуем, можно с хорошей точностью прогнозировать, сколько банкнот переместится, например, из одного штата в другой за определенное время. Авторы проекта утверждают, что созданная ими математическая модель может быть полезна для предсказания распространения инфекционных заболеваний, таких как птичий грипп. Однако критики отмечают, что банкноты, в отличие от вирусов, не обладают способностью к размножению.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Здравствуйте. Действие новых правил дорожного движения приостановят и автомобилистам дадут передышку, успокаивает сегодняшняя газета. Надеяться на отмену новых требований правил дорожного движения не стоит. Об этом вчера заявили депутаты Госдумы Анатолий Куликов и Валерий Рязанский. Но, впрочем, как дали понять парламентарии, отсрочка в полгода-год введения в действие нашумевших поправок вполне возможна. Основные претензии связаны с требованием демонтировать габаритные огни желтого цвета на передней части авто и заменить красные задние поворотники оранжевыми. Кроме того, детей до 12 лет теперь можно возить только в специальных удерживающих устройствах. Народные избранники откликнулись на людское горе на редкость быстро и подали в правительство запрос. При этом депутаты не против самих правил. Сама идея внесения этих изменений разумная, но мы выступаем против такой спешки, говорят народные избранники. И хотя, как пишут «Новое известие», милицейское руководство вроде бы распорядилось пока не наказывать нарушителей новых пунктов правил, о которых многие граждане попросту не знают, в редакцию газеты обращаются люди, которым инспекторы ДПС уже угрожали штрафом или даже лишением прав за непристегнутых детей или запрещенные теперь красные поворотники. Пока Госдума, а теперь еще и МИД России решают, что делать с американскими автомобилями, которые оказались вне закона благодаря поправкам, российские автолюбители собирают очередную масштабную акцию протеста против скандальных нововведений. Ударить автопробегом по несправедливости правительства планируется в эту субботу сразу в нескольких крупных городах страны – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Находке, Челябинске, Новосибирске. Протестовать против дорожных инициатив правительства автомобилисты Москвы начнут в полдень 28 января. Смысл акции – привлечь внимание общества и СМИ и, разумеется, отстоять американские машины вместе с их желтыми габаритами и красными поворотниками. Основное условие акции – не нарушать правил дорожного движения, старую их редакцию, не создавать пробок, не нарываться на гнев сотрудников ГИБДД и вообще вести себя прилично. Однако вот один из лозунгов предстоящей акции звучит так: «Нас все больше, и мы все злее». Еще одна автомобильная тема, которую поднимают сегодня российские газеты. Российский автопром, возможно, опять ждут перемены. Как стало известно ведомостям, АвтоВАЗ, КАМАЗ и ГАЗ могут объединить в национальную автомобилестроительную корпорацию. За концепцию развития автопрома взялся руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Неуклонный рост продаж на российском рынке новых импортных автомобилей превращает конкуренцию отечественных и зарубежных производителей в неравный бой. Об этом пишет он в письме Владимиру Путину. Помочь заводам, по мнению Алешина, может только государство. Президент с доводами Алешина согласился. И теперь Минпромэнерго, Минэкономразвитие и Минфин должны до 20 февраля доработать концепцию и представить свой доклад президенту. А единственное конкурентное преимущество такого холдинга – государственное финансирование. Вот об этом сегодня пишут ведомости.
Спасибо. Обзор российской прессы на сегодня подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии заявил, что намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжить нашу программу «Экономический обзор».
Очередные переговоры министров торговли России и США о вступлении России во Всемирную торговую организацию завершились вчера безрезультатно. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают, в частности, на отмене запрета иностранным банкам открывать на территории России свои филиалы, а не только дочерние компании, а также на отмене российских импортных пошлин на пассажирские самолеты. В рамках переговоров о вступлении в ВТО Россия осталась договориться с 4 странами – США, Австралией, Швейцарией и Колумбией. В России вводятся ограничения для челночной торговли. Новое постановление правительства предусматривает, что ее участники могут беспошлинно ввозить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес ввозимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 30 килограммов. Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, планируют объявить сегодня о создании совместного предприятия, которое займется разведкой месторождений цветных металлов на Дальнем Востоке и на юге Сибири. «Норильский никель» является пока крупнейшим в мире производителем никеля. Однако в прошлом году второй в мире его производитель, канадская компания «Инко», объявила о покупке за 10 миллиардов долларов другой канадской компании «Falcon Bridge», в результате которой возникает новый мировой лидер производства никеля. Президент ОПЕК заявил вчера, что не видит оснований для сокращения объемов добычи нефти странами-участницами. Министерская конференция стран-экспортеров нефти состоится на будущей неделе. ОПЕК планирует обсудить динамику объемов добычи лишь весной, когда сократится сезонный спрос на топливо. Экспорт французского коньяка увеличился в прошлом году на 6%, превысив 1,5 миллиарда долларов, а его продажи по всему миру почти на 5%, сообщила вчера французская ассоциация производителей коньяка. Крупнейшим импортером стали Соединенные Штаты – 52 миллиона бутылок или почти 40% всего экспорта коньяка из Франции. По иронии, худшие показатели этой индустрии – в самой Франции, где продажи коньяка за год сократились на 14%.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 99 копеек за доллар США, за евро дают 34 рубля 27 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 22 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 января.
В этот день в эфире «Свободы».
1987 году вышла книга Анатолия Марченко «Живи как все». Автор, политзаключенный с 20-летним стажем, не дожил до ее выхода в свет. Он скончался в Чистопольской тюрьме в возрасте 48 лет. 27 января 1987 года «Радио Свобода» передавало отрывки из книги Марченко.
Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат. И уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками «кандидат наук», «профессор», «доктор наук». Жизнь этой публики представлялась нам сплошной масленицей. К концу срока я познакомился с писателем Даниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему удивлению, я не почувствовал того отчуждения, которое ощущал на воле. Я пришел к выводу, что отчуждение отчасти рисовалось собственным моим воображением, а отчасти поддерживалось древним предрассудком и обстоятельствами. И если я не был среди этих людей чужеродным элементом, то в этом большая заслуга их самих. Но одно дело подружиться с интеллигентным человеком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на воле? И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду. Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит 10 лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им. А я-то считал, что советская власть давно уничтожила все живое в стране и в лагерях пытается добить остатки. Так называемый советский народ в моих глазах был покорным стадом, где из каждого в отдельности вытравили индивидуально. И вот я встретил не одного-двух, а целый слой людей, опровергающих успехи советской власти в деле воспитания нового человека, человека будущего.
Отрывки из книги Анатолия Марченко «Живи как все». Радио «Свобода». 27 января 1987 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А продолжит нашу программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о волнениях накануне выдвижения претендентов на премию киноакадемии «Оскар». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданная находка открылась глазам американских таможенников, спустившихся в случайно обнаруженный тоннель, прорытый под американо-мексиканской границей. 2 тонны марихуаны были складированы в 700-метровом туннеле, выходившем на американской стороне в заброшенное складское помещение. На мексиканской выход из тоннеля был обнаружен в 100 метрах от границы. Кому принадлежал груз и тоннель, неизвестно, но полицейские были поражены капитальностью сооружения. Вырытый в твердом грунте высотой около 1,5 метра с бетонированными полами, освещением, вентиляцией и системой откачки воды, туннель был надежным и даже комфортабельным путем сообщения между двумя странами. Если верить оценкам некоторых специалистов, почва на американо-мексиканской границе напоминает швейцарский сыр. Это 21-й подземный коридор между двумя странами, обнаруженный за 4 года и 4-й за последний месяц. Транспортировка наркотиков – наиболее вероятная цель сооружения этих подземных переходов, но не исключено, что ими пользуются и террористы. Американская пограничная служба намерена закупить особо чуткие сейсмодатчики, чтобы попытаться сорвать попытки сооружения новых тоннелей. Сенсационный успех мини-плееров, особенно iPod, владельцами которого стали уже 42 миллиона человек, может обещать проблемы со здоровьем миллионам и миллионам американцев, предупреждает американский законодатель. Конгрессмен Эдвард Марки обратился в четверг с призывом к Национальному институту здравоохранения провести исследование относительно предположения о том, что постоянное использование плееров может привести к потере слуха. Шум, превышающий 85 дБ, считается опасным для здоровья. Его длительное воздействие, скорее всего, губительно для слуха. Пока компания Apple, изготовитель iPod, отказывается предоставить информацию о том, на какую мощность способен ее плеер. Как надеется законодатель, ясные сведения о вредности громкой музыки для здоровья помогут поклонникам iPod предохраниться от вреда. В начале следующей недели в Голливуде будут названы претенденты на премию «Оскар» за киноработы 2005 года. Как всегда в это время эмоции в Голливуде на взводе, среди недовольных, как говорят некоторые из крупнейших имен в кино, а среди фаворитов могут оказаться неожиданные лица, рассказывает Ян Рунов.
Кинокритик и тележурналист Роберт Осборн считает, что кинофильм «Горбатая гора», уже завоевавший премию «Золотой глобус», вне конкуренции и на «Оскаре», несмотря на скандальную репутацию гейского фильма. Важный фактор, по мнению Осборна, что автор сценария – женщина, а постановщик – гетеросексуал, и оба исполнителя главных ролей – гетеросексуалы. Киножурналист Роберт Батлер верит, что в категории «Лучший исполнитель главной роли» будет номинирован Эрик Бана, кинофильм Спилберга «Мюнхен». Но «Оскара» у него отобьют Филипп Сеймур Хоффман, фильм «Капоты», или Хоакин Феникс, «Пройти по черте». Хотя он не упомянул Джорджа Клуни, однако другие критики не исключают, что Клуни все же будет номинирован либо как актер за роль второго плана в «Сириане», либо как режиссер фильма «Доброй ночи и удачи». Режиссер Стивен Спилберг явно раздосадован критическим отношением в Америке к его фильму «Мюнхен». На «Золотой глобус» он был выдвинут лишь в одной номинации – за режиссуру. А для киноактрис, по мнению критика, этот год был не слишком удачным, он не заметил никаких особых открытий. Хотя уверен в номинации на «Оскара» актрис Уизерспун «Пройти по черте» и Фелисити Хаффман «Трансамерика». Для кинозвезд, не сделавших за год ничего примечательного в кино, есть иные возможности показать себя. Николь Кидман, сыгравшая в провалившейся комедии «Ведьму», стала послом доброй воли Фонда Организации Объединенных Наций и займется защитой прав женщин в мире. Устроители церемонии вручения «Оскара» стремятся подогреть интерес к своему детищу, которое из года в год становится все скучнее и теряет зрителей. Для этого в огромном окне первого этажа телестудии ABC на Таймс-сквере в Нью-Йорке выставлено сейчас 50 статуэток «Оскара», тех самых, которые через несколько недель будут вручены их новым владельцам. Такая выездная выставка устроена впервые. Как объяснил Рэнд Кейберкэмп, глава проекта Американской киноакадемии «Встреча с Оскаром», хотелось лишний раз привлечь внимание к Оскару, повысить интерес к американскому кино вообще и к церемонии награждения в частности, а также к работе телекомпании ABC, купившей права на трансляцию церемонии по телевидению.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Успех Бейонсе, покинувшей в прошлом году группу Destiny Child, уже превзошел успехи ее бывшего коллектива. 18-й раз сингл Бейонсе оказался в первой строчке хитов журнала Billboard. На этот раз эта песня «Check on it». Проверил.
Got to be patient. I like my men patient. More patient, your take might get you in more places. You can't be abrasive. Have to know the pace. If I let you get up on it, you gotta make a promise that you gon' put it on me.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, его ведущие,
Полина Ольденбург
и Никита Татарский, прощаемся с вами. Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Книга о ленинградском радио «В годы блокады» – это главная тема следующего часа. Гостем в студии будет кандидат филологических наук, доцент кафедры радио и телевидения факультета журналистики студию Петербургского государственного университета Владимир Осинский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Удачных вам выходных. Gonna try one time. They all hot, but let me see. This one's mine. It's Slim Thugger and D.I.P.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».